Сергей Миронов Король, 1940, Карл Паукер, 1937, Израиль Плинер, 1939, Михаил Раев-Каминский, 1939, Александр Радивиловский, 1940, Наум Райский-Лехтман, 1939, Григорий Рапопорт, 1938, Илья Рессин, 1940, Рудковский, Пинхус Симоновский, 1940, Абрам Слуцкий отравлен в 1938, Давид Соколинский, 1940, Михаил Трелиссер, Леонид Файвилович, 1936, Владимир Цесарский, 1940, Шанин, 1937, Исаак Шапира, 1940, Евсей Ширвинт, 1938, Григорий Шкляр, Сергей Шпигельглас, 1940, Генрих Ягода, 1938. Теперь опубликованы целые справочники руководящих сотрудников Центрального аппарата Главного управления госбезопасности НКВД, попавших в ежовские расстрелы и репрессии, где видим еще многие и многие еврейские имена. Но лишь случайно, благодаря еще невзнузданной гласности начала 90-х, мы можем узнать о некоторых таинственных, вовсе скрытых биографиях. Например, профессор Григорий Майроновский, специалист по ядам, с 1937-го возглавлял лабораторию X в спецотделе оперативной техники НКВД, исполнявшую через уколы ядами смертные приговоры по прямому решению правительства в 1937-1947 годах и в 1950 году, как в спецкамере при лаборатории X, так и за рубежом в 60-70-х годах. Арестован Майроновский был только в 1951 году. И из камеры писал Берии: «Моей рукой был уничтожен не один десяток заклятых врагов советской власти, в том числе и националистов всякого рода». А вот поразительное, промелькнувшее в 1990-м сообщение, из которого мы узнали, что знаменитые душегубки изобретены, оказывается, вовсе не у Гитлера во Вторую мировую войну, а в советском НКВД в 1937-м. И изобрел их, да не в одиночку, наверное, но организатор изобретения был он, Исай Давидович Берг, начальник адмхозотдела у НКВД Московской области. Вот почему бывает важно знать, кто занимал вовсе и не верхние посты. А получилось так. Бергу было поручено исполнять решение тройки у НКВД Московской области, и Берг исправно выполнял поручение, возил на расстрелы. Но когда в Московской области стали заседать одновременно три тройки, уже справиться было расстрельщикам невозможно. Тогда и догадались: жертв раздевать догола, связывать, затыкать рты и бросать в закрытый грузовик, снаружи замаскированный под хлебный фургон. На перегоне выхлопные газы шли внутрь грузовика, и до дальнего рва арестанты были уже готовенькие. Надо сказать, что и сам Берг вскоре был расстрелян в 1939-м. но не за эти злодейства, разумеется, а по обвинению в заговоре. И в 1956-м благополучно реабилитирован, хотя в следственном деле его и тогда хранилось, и дохранилось вот до новейшего времени, и прочтена журналистами история этого душегубного изобретения. А в приведенном перечне сколько судеб с огненно-прочерченной кривой. Тут-то попал под чекистский гребешок и сам Белакун, палач Крыма, и с ним еще 12 народных комиссаров коммунистического правительства Будапешта. Однако нельзя согласиться, не пристало, не совестливо включать в преследование евреев изгнание из карательных органов. Не было в том изгнании антиеврейского мотива, не говоря уж о том, что если б сталинские опричники вообще дорожили не только сегодняшним благом и своим управленческим торжеством, а еще б и мнением народа, которым управляли, они должны были бы сами уходить из НКВД, а не ждать, пока их изгонят. Другое дело, что многих это все равно бы не спасло от смерти, но от позорного клейма. Спасло же бы. Даже напротив, судя по имеющимся данным, одним из немногих национальных меньшинств, принадлежность к которому в конце 30-х годов не являлась для сотрудника НКВД составом преступления, были евреи. В органах госбезопасности еще не действовали те установки по национальной и кадровой политике, которые стали характерны в конце 40-х, начале 50-х годов. Под истребительный вал 1937-38 попали и многие виднейшие партсоветские деятели. С 1936-37 состав совнаркома стал заметно изменяться. Чистки довоенных лет прошлись и по виднейшим фигурам из наркоматов. Нашла пуля и двигателя коллективизации Яковлева, и его соратника Колмановича, и Рухимовича, и, разумеется, многих других. Дошла мясорубка и до старых заслуженных большевиков, уже не говоря о Каменеве Зиновьеве, давно отставленный Рязанов, организатор убийства царя Голощекин, и только миновала эта гибель Лазаря Кагановича. Он успел сам быть железной метлой в нескольких чистках 1937-38 годов, например, его пронос по городу Иванову там называли «черным смерчем». Предлагают нам такую трактовку. Речь идет о жертвах советской диктатуры, использованных ею и беспощадно ликвидированных по миновании надобности. Изрядный довод. До 20 лет эти управительные евреи разве были использованы? Не сорвением ли они и были механизмом той самой диктатуры и доминования надобности? Не крепко ли они поучаствовали в разгроме религии, культуры, интеллигенции и многомиллионного крестьянства? Обильно попали под вал и краснокомандующие. К лету 1938-го все без исключения командующие военными округами, кто занимал этот пост в июне 1937-го года, бесследно исчезли. Политуправление Красной Армии при разгроме 1937-го года после самоубийства Гамарника понесло от террора наибольшие потери. Среди политработников погибли все 17 армейских комиссаров. 25 из 28 корпусных комиссаров, 34 из 36 бригадных дивизионных. немалую долю евреев видим в опубликованных теперь списках военачальников, расстрелянных в 1937-38. Совершенно особую военную карьеру сделал Григорий Штерн. Он выдвигался по линии политрукской. От гражданской войны военком полка, бригады, дивизии в 1923-25 командир ЧОН частей особого назначения Хорезмской группы войск, то есть подавления в Средней Азии. Еще и до 1926-го начальник политотдела дивизии. Дальше прошел курсы высшего начсостава. В 1929-34 состоял для особо важных поручений при наркоме по военным и морским делам, то есть при Ворошилове. В 1937-38 военный советник при республиканском правительстве Испании. Не путать с Манфредом Штерном, который тоже отличался у красных испанцев, генерал Клебер. Потом начальник штаба Дальневосточного фронта вместе с Мехлисом, вершитель кровавых боев на озере Хасан в 1938-м, заодно интриги по аресту маршала Блюхера, которого и погубил, и заменил на посту командующего фронтом. В марте 1939-го на 18-м съезде партии он держал такую речь. «Мы с вами уничтожили кучку всякой дряни, Тухачевских, Гамарников, Убаревичей и им подобную сволочь, а сам был расстрелян только осенью 1941-го». Сподвижник Штерна по линии авиации Яков Смушкевич тоже сделал головокружительную карьеру. Начинал и до середины 30-х тоже в политруках, комиссарах, но и прошел курсы начсостава. В 1936-37 тоже в Испании, но в авиации генерал Дуглас. В 1939-м командовал авиагруппой у Халхин-Гола, затем возносился и в командующего всеми военно-воздушными силами РККК, в генерального инспектора военно-воздушных сил, арестован в мае 1941-го и в том же году расстрелян. Не пощадил вал и хозяйственников, и администраторов, из упомянутых прежде дипломатов, тоже почти все были расстреляны. Назовем тех репрессированных партийных, военных, дипломатических, хозяйственных деятелей, кто прежде встречался на наших страницах, расстрелянных, выделяя курсивом. Самуил Огурский, арестован в 1938-м. Лазарь Арнштам, 1938-й. Борис Беленький, 1938-й. Григорий Беленький, 1938-й. Захар Беленький, 1940-й. Марк Беленький, 1938-й. Морис Белоцкий, 1938-й. Герман Биткер, 1937-й. Арон Вайнштейн, 1938, Яков Вестник, 1938, Израиль Вейцер, 1938, Абрам Вольпе, 1937. Ян Гамарник покончил с собой в 1937, Михаил Герчиков, 1937. Евгений Гнедин арестован в 1939. Филипп Голощекин, 1941. Гольдин, 1938. Лев Гордон арестован в 1939. Исаак Гринберг, 1938. Яков Гугель, 1937, Александр Гуревич, 1937,